რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами писатель Борис Минаев. Здравствуйте, Борис. С нами священник Дмитрий Свердлов. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, у Дмитрия есть история, которую, может быть, он коротко расскажет, что сейчас в церкви у него такие сложные отношения и не совсем хорошо с работой.
Они очень простые.
Или очень простые, наоборот. Тогда сразу скажите, что все просто.
Я работаю грузчиком на вокзале, поэтому с работой никаких проблем.
Никаких проблем, потому что случился конфликт с русской православной
церковью. Церковь – это не работа для меня.
Церковь – не работа. Хорошо. И с нами на связи Андрей Золотов. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Андрей, собственный корреспондент РИА Новости в Вене. И когда-то, Андрей, не знаю, как сейчас у вас, вы когда-то возглавляли, по-моему, гильдию православных журналистов.
Нет, возглавлять я ее никогда не возглавлял, но участвовать в ней участвовал. И, в общем, грубо говоря, православным журналистом и остаюсь.
А вот, хорошо. Андрея можно подписывать как православный журналист, собственный корреспондент РИА Новостей в Вене. И, уважаемые слушатели, повод для нашего сегодняшнего разговора может оказаться неожиданно серьезным. С виду, на первый взгляд, он таким не кажется. Есть человек по фамилии Ярослав Михайлов, это адвокат, который отправил 30 апреля, еще сегодня, посмотрите на часы, уже прошло время, большое достаточно, он отправил заявление в прокуратуру о том, что снимок Ксении Собчак, одетый вот в церковную одежду и с накладной бородой, оскорбляет религиозные чувства верующих и должен быть наказан в соответствии с уголовным законодательством. И, как известно, срок по этой статье составляет до 2 лет. Мы этот срок уже знаем наизусть, по делу «Пусть рает». И сегодня стало известно, что Следственный комитет принял в производство, принял к рассмотрению эту жалобу. То есть, если до этого можно было к этому относиться как к анекдоту, как к казусу, то сегодня нет. Сегодня вот этот человек у себя на своей страничке в социальной сети постит огромное количество откликов, огромное количество статей, публикаций разных изданий, которые посвящены тому, что принял в производство Следственный комитет. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, посмотрите внимательно этот снимок, может быть, вы видели его уже в интернете, посмотрите и скажите, оскорбляют ли ваши чувства, если вы верующий, такого рода снимок, и что вообще-то по жизни оскорбляет ваши чувства, потому что мы будем разбираться, где грань, вот где грань действительно оскорбленных религиозных чувств и где вообще-то уже мракобесие и репрессии начинаются под видом вот этой статьи. Давайте начнем с вас, Борис. Вы посмотрели на этот снимок, вы узнали эту коллизию, что вы подумали, о чем?
О чем я подумал? Ну, вы знаете, я подумал о том, как вообще менялась Ксения Собчак для меня, лично как для человека, для журналиста, на протяжении многих лет. Вот прям я видел ее такой рост личностный, да, то есть она начинала как гламурный журналист или ведущая, она фотографировалась во всяких там рискованных фотосессиях, в разных глянцевых журналах. Потом вдруг постепенно у меня проснулся интерес не только к политике, но вообще к истории, ну, к разным вещам. Она стала участвовать в общественных акциях, событиях. Я узнал, что она замечательно пишет, что она очень интересно разговаривает, ведет интервью. И вдруг вот этот ее жест, он мне напоминает немножко вообще вот о том, что она всегда такая вот легкая, ироничная, она никогда не бывает чересчур серьезная, она много смеется. Вот это ее качество. И я очень надеюсь, что это все-таки не буду сравнивать хотя бы с поступком Пуссирает, которые совершили такую довольно жесткую художественную акцию в церкви. И не будет там никакого уголовного дела и уголовного преследования. Но, конечно, само то, что все это так серьезно на уровне жалобы Следственный комитет будет проверять, вызывать на допросы, оно, конечно, отсылает нас к тому, что в обществе в обществе в нашем вообще сейчас любой жест, любой поступок, даже чтение Торы, как мы недавно узнали, да, там, в еврейской школе, оно ведет порой к непредсказуемым последствиям, потому что вот такая агрессивная среда вокруг нас. И это ужасно, на самом деле.
Пожалуйста, Дмитрий, вот вы считаете, ваши чувства были оскорблены? Вы верующие, я думаю, судя по тому, что вы работаете священником.
Ну, я христианин, ну, пытаюсь себя идентифицировать таким образом. Ну, я как-то занят другими вопросами в жизни. Вот у меня трое детей, которых надо содержать. И для меня вот фотография Собчак в Твиттере – это не вопрос какой-то вот горячий и сверхважный. И даже если бы я был бы оскорблен или задеты какие-то мои переживания, мои чувства в данной ситуации, мне кажется, я бы не позволил себя идентифицировать с массой верующих, с церковью и с христианством в целом в данной ситуации. И для меня крайне я удивлен тем, что вообще вот в наше время находится огромное количество людей, которые присваивают себе право от лица, ну, в конечном итоге это от лица Христа, от лица той церкви, которая Христова невеста, от небесной церкви, они присваивают себе право судить и оценивать, так или иначе, самые разные явления, абсолютно. И Ксения Собчак, ее фотография, это только частность, абсолютно это эпизод.
Конечно, конечно. Естественно.
Вот мне кажется, вот это проблема в том, что, ну, такие люди, они всегда есть. Люди, которые позволяют себе очень много и не чувствуют границ возможного и разумного. Но проблема в том, что никто не говорит им цыц, и никто не останавливает.
Вы имеете в виду сейчас Ксению Собчак или адвоката, который понес на нее заявление?
Я имею в виду тех людей, которые, и адвокаты тоже эпизод абсолютно, никому неизвестный адвокат, ну или, может быть, он в будущем очень известный, дай бог, так сказать, в его карьере, чтобы она, так сказать, продолжалась, он занимался какой-то полезной адвокатской деятельностью, он вызволял людей там из СИЗО, да, несправедливо арестованных, например, или с рейдерскими захватами боролся.
Ну, мы не знаем этого, мы знаем, что...
Ну, дай бог, чтобы он этим занимался. Угу. Да, и эта карьера, вот она на этом, а не на заявлениях в Следственный комитет про Ксению Собчак.
Я слышу, к сожалению, его карьера строится ровно на таких эпатажных заявлениях по части оппозиции. Но это не важно, мы сейчас не об этом. Да.
Но проблема в том, что никто из людей, которые имеют, ну, просто в силу возраста или в силу церковного стажа, имеют какой-то больше хронологический опыт просто пребывания вот в церкви или рядом с ней, никто не скажет этой публике цыц, ребята, вас никто не уполномочивал вообще говорить от имени церкви. Вы кто? Значит, подавайте от своего имени. Да, заявление или вообще. Да? Вот это вот проблема, что нет воспитательного или такого какого-то элемента. Да, никто не берется воспитывать. Наоборот, на самом деле эта история, на мой взгляд, это вообще не про чувства, не про оскорбленные чувства и ни в коем случае не про верующих. Это политика. Не более того, с какого-то момента то, что связано с православием, стало использоваться в общественном, в политическом дискурсе как некий механизм управления теми или иными явлениями, которые так или иначе невыгодны тем людям, которые пытаются определять сегодня политику в России. И это вот следствие того, что церковь и церковные какие-то материи, церковные институты, церковная риторика, она используется для управления общественными явлениями.
В чистом виде инструмент.
Не более того. Не более
инструмент.
Того.
Да. Я поняла. Если вы сказали о том, что вы пока для вас это эпизод, и вы бы не обратили на это внимание, это не ваши приоритеты. Но если это дело в конце концов получает оборот, связанный с конкретным тюремным сроком, это уже ваше дело? 2 года вот за это?
Я вполне допускаю, что на самом деле это может развиться, потому что Ксения, ну, так или иначе, засветилась в какой-то, в кавычках, оппозиционной деятельности, и это может быть инструментом либо мести, либо давления на нее. Но это здесь где-то какая-то моя внутренняя личная грань. Вот, все-таки тюрьма – это не дай бог.
Не дай бог. Да. Хорошо. Андрей Золотов, вот ваша первая реакция. Вы увидели снимок, вы увидели, что сегодня открыто уголовное дело, ну, по крайней мере, не открыто, нельзя так говорить, будет проводиться проверка, и, возможно, дело будет открыто и пущено дальше и дальше в производство. Что вы подумали? Считаете ли вы, что вот не надо так подставляться, как это сделал Ксения? Ксения Собчак, нужно быть аккуратнее с учетом именно ее оппозиционной деятельности.
Я, как бы, если речь о моих ощущениях, да. То когда я увидел фотографию, конечно, отвратительная. Да? Вот как бы, если вы спрашиваете мое отношение, да. Мое отношение к этой фотографии вполне однозначно. Первое, фотографии отвратительны. Второе, это, в общем, для меня было определенное личное разочарование, потому что я, в общем-то, к Ксении Собчак относился с уважением, скажем. И даже к ее, кстати, к тому, как она вела полемику с таких заостренно-светских позиций с людьми религиозного сознания, ну, грубо говоря, да, в том числе со священниками. В общем, мне было интересно. Мне казалось, да, до определенного момента, что это, в общем, такой, да, острый, но вполне цивилизованный разговор, который может быть. Да? Как бы фотография, это, конечно, абсолютно выходит за рамки допустимого. И когда я говорю допустимого, я здесь не вдаюсь в оценки закона об оскорблении чувств верующих. Да? Потому что, конечно, к этому закону есть много претензий и вообще очень сложный вопрос, как можно, так сказать, регламентировать и можно ли вообще регламентировать богохульство в светском государстве и в светском обществе, каковым мы, в общем, пока что являемся. И, конечно, фотография, да, там, женщины в священнических облачениях, в богослужебных облачениях, да, хочу заметить, она не рясу даже нацепила, да, а она одела полное священническое облачение, в котором совершается божественная литургия. Да, она приклеила себе бороду, как, значит, Дед Мороз. Или там Кончита Вурст, я уж не знаю, кого она тут пыталась изобразить. Это, конечно, намеренное оскорбление, как бы, да, это намеренный эпатаж, это намеренное, это не случайно, это надо было что-то облачение где-то найти, его одеть, научиться, как его одеть, кто должен помочь это сделать. В общем, это целое дело, это проект. Да, и, конечно, проект лично мне крайне неприятный, как, в общем, церковному человеку. Кстати, отвечая на вопрос, надо ли зайти срать в тюрьму, мой ответ, конечно, не надо. Да, потому что каждая посадка, так сказать, в тюрьму по этому вопросу, она лишь еще более обостряет то противостояние, которое и без того, кстати, очень, скажем так, чересчур активно присутствует в нашем обществе.
То есть, Андрей, простите, только поэтому не нужно ее сажать в тюрьму? Потому что это обострит противостояние? А если бы это не обострило противостояние, было бы таким вот эпизодом рядовым, можно было бы и посадить или оштрафовать?
Грубо говоря, я вообще не считаю, что в том, как мое личное мнение, это сугубо мое личное мнение, угу. Да, что закон об оскорблении чувств верующих в том виде, в каком он существует, это как бы некая идеальная норма. Да, это норма российского законодательства, на сегодняшний день с которой приходится жить. Да, соответственно, нужно вести по каждому конкретному делу, если оно возникает, да, соответствующую там, судебную тяжбу и так далее. Я считаю, что сажать в тюрьму за оскорбление чувств верующих, мое личное мнение, это не нужно, и это излишне, это избыточно. Но если вы меня спросите, должно ли в принципе как-то государство задуматься о том, как и в светских условиях ограничивать или, так сказать, регламентировать такие вещи, которые действительно являются оскорблением. Пожалуй, наверное, нужно. Хотя гораздо важнее в этом отношении, конечно, саморегуляция и какие-то представления о нормах, которые должны быть. Ведь еще есть как бы один момент, на который тоже как хочется обратить внимание. Ну, конечно, люди, так сказать, хоть мало-мальски, так сказать, да, с определенной исторической памятью, увидев, так сказать, маскарад в священнических облачениях, обязательно вспомнят и те маскарады, которые в 20-е годы, так сказать, проводились, да, там, по этому поводу. И к чему это в итоге привело. И, так сказать, целый ряд ассоциаций с этим связанных, которые, конечно, в общем, ну, как минимум, одобрение вызвать не могут.
Спасибо, Андрей. Вот мы обменялись мнениями по первому вопросу. Первую реакцию мы выслушали. Давайте послушаем звонки наших слушателей. Иван из Калуги, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как вы это расцениваете?
Здравствуйте. Ну, это, ну, может быть, только внутрицерковное дело. И какие-то, ну, с ней какие-то там изыскания только внутри церкви. Ну, причем тут государство и этот закон. Понимаете, в чем дело? Для меня это никак не оскорбляет.
Никак не оскорбляет, и непонятно, почему занимается этим государство. Ясно, спасибо. Иван из Краснодарского края, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые гости. Лен, меня как верующий, понимаете, вот я верующий, да, вот. Я верю в Бога, но вот не верю я, вот, понимаете, вот иногда вот нашим, так сказать, церковным служителям, которые призывают голосовать типа за Путина. Вот как духовный настоятель нашего патриарха. Вот я считаю, что, знаете, как вот... Я считаю, что люди, которые вот сейчас ходят в церковь, бывшие коммунисты, бывшие чекисты, бывшие комсомольцы, чего же они раньше-то не крестились? Вот скажите, почему они раньше не принимали вот христианство? Почему они нас исключали из пионеров, из комсомольцев? Вот почему они так стали-то верить в Бога? Почему? Может быть, замаливали свои греха? Ответьте, пожалуйста,
на это. Да, это хороший вопрос. И давайте мы его сразу Дмитрию обратим, потому что вот мы сейчас тоже смотрим фотографии. В обнимку стоят Зюганов с патриархом. Это просто такая пара, не разлей вода. Вот как вы считаете, почему они все так, вот, ответьте на вопрос слушателя, бросились истово бить поклоны?
Ну, я считаю, это обобщение достаточно... Ну, его надо бы как-то подтверждать и доказывать. Вот, мне кажется, оно не вполне корректно по поводу «все» и «бросили». Здесь какая-то негативная, негативная коннотация. Мне вот это вот не очень...
В том, что
я не очень с ней согласен.
Вся верхушка Российской Федерации, все лидеры партии, в частности коммунистической, считают своим долгом обязательно, извините меня еще раз за это слово, жаргонное, засветиться вот в церкви, на праздниках,
Это дело коммунистической партии, дело его руководства. Другая проблема меня беспокоит. Почему церковное руководство награждает церковным орденом, который в конечном итоге восходит ко Христу, лидера коммунистической партии, который постоянно подчеркивает свою приверженность тем людям, которые убили, пытая, ну, наверное, официально несколько сотен тысяч церковных людей, включая священников и монахов, ну, а по общей статистике российского советского ГУЛАГа там несколько миллионов.
Ну, и сколько церквей разрушили.
Да, и сколько церквей разрушили. Вот это проблема. Здесь проблема не в том, кто хочет как-то быть сопричастным с церковью с той или иной мотивацией. Это, ну, в конечном итоге это дело страшного суда и спасителя, да, этого человека, что там с его мотивацией разбираться. Другая проблема, главная проблема, это, на мой взгляд, это проблема церковного сообщества и реакции церковного сообщества или отсутствие реакции церковного сообщества на те или иные вещи. Одно замечание, вот я хотел бы Андрею его такой риторический вопрос, с которым я знаком и немного дружен, адресовать. Понимаете, Андрей, вот вас оскорбило то, что Ксения Собчак одела священническое облачение. Ну, во-первых, купить его очень просто.
Она
в интернете.
В карнавальном магазине.
Это неправда.
Нет?
В карнавальном магазине это профессионально. Ну, я думаю, что неправда. Mm-hmm. Это профессионально сшитое в швейной церковной мастерской церковное облачение. Mm-hmm. В карнавальных магазинах немножко другие облачения.
Может быть, это очень дорогой карнавальный магазин, который покупает натуральную одежду.
Нет, Софрина, вы имеете в виду.
В софринских магазинах можно купить все. Там не нужно предъявлять никаких документов.
И даже не надо. надо в Софри найти, в Яндексе ты набрал купить там в любое слово, ассоциирующееся с облачением, выскакивает несколько интернет-магазинов, и сегодня же с доставкой тебе привезут. Это бизнес, это несложно купить. Вот другая проблема, Андрей, вот, наверное, вот наша с вами, да? А когда взрослый мужчина, ну хорошо, проблема Собчак, что она женщина, стараемся ей это простить. А когда мужчина одевает на себя восвященническое облачение, но при этом он, в общем-то, у Собчак в прошлом откровенной фотосессии, да, как вы совершенно справедливо сказали, а у него в настоящем времени что-то, что можно идентифицировать как откровенная фотосессия. Меня бы вот это больше всего беспокоило. То, что люди, которые формально имеют право носить церковное облачение, но на самом деле могут ли они это делать, это большой вопрос. То, что они его носят, вот это проблема.
Отец Дмитрий, я совершенно согласен с тем, что здесь проблема есть. И ну, не мне вам говорить, так сказать, вы священник, я мирянин, но, так сказать, это, в общем, насколько я знаю от моих друзей-священников, вопрос, так сказать, личного достоинства или недостоинства там, при совершении литургии, это очень сложный вопрос.
Очень сложный.
Кстати, да, очень сложный вопрос личной духовной жизни священнослужителя, в которой я, например, даже вот лезть вообще не берусь, прикасаться к нему не берусь. Но, сказав это, я не могу сказать, что, конечно, есть люди, которые компрометируют священный сан. И, конечно, грубо говоря, фотографии Ксении Собчак – это далеко не единственное, что оскорбляет мои чувства верующего. Да? Есть очень много явлений, которые происходят внутри церкви, в практике церкви, с нашего церковного сообщества, скажем так, нашей земной церковной организации, которые, конечно, оскорбляют мои чувства верующего.
Да, но
это
они
мы сейчас про Хлобыстина ведь говорили, или про кого-то еще?
Ой, нет, отец Иоанн, он...
Ничего,
мы
он
говорили, например, вот, я не знаю, в новостях, этого года, кажется, зимы, когда священник, опять же, дай бог, чтобы у него все было хорошо, это как-то история его, так сказать, закончилась для него хорошо, для окружающих, когда он разбился на очень дорогом джипе, Land Cruiser, там, 200, кажется, да, и был при этом пьяный. Никакой адвокат не подал на него в суд за оскорбление чувства, так сказать, этого адвоката.
Понимаете? Нет, ну то, что Хлобыстин участвовал в самых разных фотосессиях, в том числе там, в достаточно обнаженном виде, хоть он и мужчина. Это тоже правда.
Да, это но правда. На него никто не подает в суд, потому что он... Понимаете, ведь...
Потому что он патриот.
Потому что он патриот. И все. И все. Это абсолютная...
В кавычках. Потому это надо уточнять, что такое патриот.
Да, да, да. Это охранная грамота. Ты патриот, ты можешь оскорблять, не оскорблять. Да. Ты можешь... Андрей будет считать, что это оскорбляет его чувства, но никто не подаст на него прокуратуру. Закон писался, давайте, может, не в детском саду. Он закон писался под определенную категорию граждан. Он выходил в определенное время, все, что сказал только что, собственно говоря, Дмитрий.
Он выходил под белый... одновременно
конечно.
Судом над Пуссерайт, совершенно конкретно.
А почему, откуда взялся суд над Пуссерайт? Это же все звенья были вот этой белоленточной цепи истребления любых оппозиционных проявлений в обществе. Подстюкать вот по головкам, молоточкам, забивать все, что...
Пуссерайт были до первых митингов, но дело не в этом, а, да.
Да, я бы хотел уточнить. Дело в том, что проблематика эта, на мой взгляд, она гораздо больше, чем проблема Пуссерайт и проблема фотографии Собчак в Твиттере. Вот. Здесь проблема, если возвращаться, ну, пытаться хоть как-то оперировать не социальными, общественными понятиями, а понятиями как, хоть какой-то духовной жизни. Это проблема того, это проблема, кто судья. Кто имеет право судить? И то, что происходит на уровне текущей политики, социальной, вот там, наверное, все понятно. Там вещи, наверное, очевидные, и они очевидные и сегодня в России, и завтра в Америке, и позавчера в Англии, ну, где угодно. Это общественные процессы. Но если все-таки как-то говорить о чем-то большем, о чем-то вечном, да, то вот это главная проблема, кто имеет право себе присвоить вот это право суда над другим человеком.
Посмотрите.
Это экзистенциальная христианская
проблема. Подождите, она проблема, и я ее снова перевожу в бы в социальную, в юридическую плоскость. Получается, что церковь делегировала право судить, определять степень оскорбленности или неоскорбленности достоинства верующего Следственному комитету. Вот кто, вот совершенно просто очень ответ, вот очень простой ответ на ваш вопрос. Следственный комитет будет определять, оскорблены ваши чувства или не оскорблены, больше никто.
Ну, меня в этом смысле другой аспект волнует, о котором отец Дмитриевич правильно сказал, и я тоже об этом думал, и тоже об этом писал в своем блоге, о том, что вот есть некая группа людей, они вдруг решили назвать себя православной общественностью, там, родительским православным комитетом и бороться со всем якобы антицерковным. Вчера еще этих людей никто не знал. Они никому не известны. Значит, выступая от имени православной общественности, они и подавая, например, жалобу в прокуратуру на тот же спектакль «Тангейзер» или на что-то еще, они сразу приобретают огромную всероссийскую известность.
Резонанс, конечно,
значит,
огромный.
С ними начинается огромная дискуссия. Можно или нельзя? Где границы церкви? Значит, где границы? Значит, может ли церковь
Борис,
с этим бороться?
Это счастье, что она начинается, эта дискуссия, потому что если бы она не начиналась, это просто тихо принимается к рассмотрению и тихо снимается спектакль, отдается срок, изымается штраф.
Но дело в том, что для вот таких групп общественников это, к сожалению, способ огромного пиара, это способ прославиться, стать известными на всю страну, и поэтому это будет повторяться и повторяться. Между тем, никто не может выступать от лица всех православных. В церкви, насколько я понимаю, нет механизма делегирования или представительского механизма таких прав. Церковь вообще должна быть вне по политике, иначе она должна огромную часть своей паствы просто изгнать.
Я хочу, чтобы мы Виталий из Читы послушали, потому что там разница во времени, у человека уже ночь. Виталий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотел обратить внимание на этот вопрос с точки зрения верующего христианина. Вот я сам верующий христианин. Я хотел бы сказать, что кто хоть как-то знает Евангелие, он понимает, что верующего невозможно оскорбить, именно потому, что он верующий. Если он оскорбляется, значит, он уже не верующий. Дело в том, что большинство священнослужителей, проповедников вам скажут, что нужно соизмерять свои поступки с поступками главы Церкви Христа. И вот представьте себе, как бы повел себя Христос. Он побежал бы к римской власти там, или еще к какой-то власти жаловаться. Нас оскорбляют, накажите их. Да? Но это невозможно себе представить.
Виталий, вы, пожалуйста, оставайтесь на связи, не отключайтесь. Вот Андрей Золотов вам ответит, а потом вы отреагируете на то, что Андрей. Вот Виталий говорит, что невозможно в принципе верующего оскорбить, а вы обижаетесь.
Я снимаю шляпу перед Виталием, он достиг гораздо больших высот, чем я, например, да, как бы я вот не могу про себя сказать, что меня эта фотография не оскорбляет, хотя, так сказать, так, к сожалению, я не говорю, что я побегу в суд жаловаться, нет, конечно. Но, кстати, сказать, что вот мы все достигли таких вершин, что мы вообще не оскорбляемся, конечно, я не могу. И, в общем, кстати, да, там, меня тоже раздражают очень многие там, защитники прав верующих, условно говоря. Но из этого нельзя сделать вывод, что права верующих никто не должен защищать. Да, то есть, наверное, должны быть какие-то активисты, какие-то адвокаты, которые должны защищать права верующих, точно так же, как есть там адвокаты, ну, простите за сравнение, там, прав животных. Да, и говорю, защитники прав животных часто, в общем, довольно несимпатичные люди.
Как и животные.
Да, да, по сравнению с животными, совершенно верно. Поэтому, как бы сказать, я думаю, что мы говорим об очень важных вещах, которые действительно не решены. То есть, грубо говоря, в религиозном государстве, где государство несет на себе ответственность по охране религиозных устоев, там, в общем, понятно, что записывать в законы о богохульстве. Да? А вот что и как регламентировать в этом отношении, регламентировать ли вообще в светском государстве, я не знаю. Знаете, применительно к нашей профессии, в свое время, когда еще было дело первое о датских карикатурах на пророка Мухаммеда, в общем, я участвовал там в целом ряде обсуждений на эту тему, и как-то у меня вот родилась такая мысль о том, что, наверное, кстати, можно сколько угодно, но даже издеваться, скажем так, да, над какими-то конкретными религиозными деятелями. Да, можно иронизировать сатиру и прочее на конкретных людей. А вот на божество, как бы некое издевательство над божеством, это уже нечто, что, по крайней мере, в рамках вот какого-то там цивилизованного дискурса, какой-то конвенции общественной, да, не должно допускаться. Uh-huh. Вот, грубо говоря, там карикатура на какого-нибудь конкретного священника, да, вот пусть не обидится на меня там отец Дмитрий или кто-то из его оппонентов, вот воспринималось бы мной как карикатура на конкретного священника.
Мои да? Я вот даже,
так сказать, некое издевательство над вообще институтом священства как таковым, да, потому что ведь что такое, как я читаю, да, этот вот проект Ксении Собчак, да, вот как некое подтрунивание, мягко говоря, над священством как таковым. Это, на мой взгляд, за гранью приличия. А уж, так сказать, вопрос о том, надо ли царать в тюрьму, я уже ответил, не надо.
Да, да, это понятно. Но я тогда уже, чтобы вот перед тем, как Дмитрий слово передать, все-таки уточню. Виталий, то есть не существует ничего... Понимаете, конечно, вот эта история с этой фотографией, это карнавальная шутка. Да, это человек так оделся для репортажа, это шоу. Это действительно, ну, наверное, вот есть люди, которые серьезно это даже не хотят обсуждать. Но есть же гораздо более серьезные вещи. Можно же, ведь в конце концов существует вандализм, существует... То есть вы вообще считаете, что ничего касающегося церкви не нужно оскорбляться, обижаться, рассматривать?
Я хотел бы сказать о том, что верующие таким образом, когда они приходят в суд, когда они об этом заявляют, они себя ставят в положение неполноценных. То есть нельзя шутить и смеяться над инвалидами, нельзя над слепыми смеяться, нельзя над даунами смеяться и так далее, и так далее. Так вот, верующие ставят себя в такое положение, что они особые. Как замечательно сейчас просто я поразился, как сказал наш собеседник, что как животных надо защищать от кого-то. Верующих не надо защищать, их защищает вера. Они этим защищаются. А если они бегут уже куда-то в суды, значит, они уже ничем не отличаются от верующих, от неверующих, понимаете? Вот, вот это надо верующим объяснять, что они позорятся. Я не буду сейчас цитаты из Евангелия приводить, но они есть. Кто хочет, он может это прочитать. Но дело в том, что у нас просвещения-то евангельского нет. Вот в чем беда.
Очень интересно.
Так что на этом все, спасибо.
Да. Замечательно, потому что, ну вот я считаю, он прав совершенно. Верующие – это не просто социальная группа, как женщины даже, хотя это, наверное, самая большая социальная группа, как дети, извините, как гомосексуалисты, тоже социальная группа. У всех есть свои права, у каждой социальной группы. Но верующие – это не социальная группа, это, ну, мне кажется, это вера, это чувство каждого конкретного человека. Другое дело, сейчас Андрей говорил про, вернее, Виталий говорил про вандализм. Существует масса уголовных статей, которые защищают людей, находящихся в публичном общественном месте, в церкви, например. Защищают саму церковь как собственность, как храм, как здание, как предмет поклонения. Есть такие законы. Но когда вот этот закон применяется таким образом, вот он, наш собеседник Андрей Золотов, он гораздо больше меня вовлечен в эту тему, он приводит исторические примеры из нашего революционного прошлого, но я тоже хотел бы привести пример. Давайте представим себе, вот в свое время Льва Толстого отлучили от церкви, но государство ни полиция, ни государство, никакие государственные учреждения того времени не изымали его книг, не сжигали эти книги, не запрещали печатать его книги. В свое время еще Советская православная церковь еще в советское время выступила против мастера и Маргариты. Давайте представим себе, что государство вдруг взяло и запретило по этим основаниям сейчас мастера и Маргариту печатать, продавать в магазинах. Существует масса религиозных символов от креста и образа Мадонны, там, от распятия, которые в культуре существуют как символы, образы, используемые в самых разных контекстах. Я против слова «издевательство». Значит, никто в культуре ни над чем не издевается. Это является предметом осмысления, переосмысления, включения в иронический или контекст, в философский или в общем, в широком смысле, в художественный контекст какого-то произведения. Поэтому если вот наускивать таким образом одну часть общества на художников, на писателей, на деятелей искусства, на журналистов, на кого угодно, это призыв, вообще-то говоря, к гражданской войне. Вот что это такое на самом деле.
Ну, вот я познакомлю вас с тем, как освещалось это сегодня на канале, который, думаю, что никто из вас, наверное, не смотрит. Канал называется Life News. Но я с большим интересом следила, как они эту тему вели сегодня целый день. Канал Life News. Они давали слово по очереди разным священникам. Они по очереди предлагали, давали им слово, просили комментировать то, что вот эту фотографию. Первое, на что я обращаю внимание, к чему церковь уже не имеет никакого отношения, это подача самих журналистов Life News, самой истории. Они говорили о том, что Ксения Собчак, вот она же у себя в твиттере написала, готовим с Красовским новый чудесный репортаж для СНОП. Угадайте, о чем. И с этими словами она публикует снимок, на котором вот она запечатлена с накладной бородой и вот в этих церковных одеждах. Каждый ведущий канала Life News от женщины к мужчине, от мужчины к женщине, то есть они передавали эстафету, каждый добавлял с готовим с Красовским и пояснял, Красовский это тот самый журналист, который признался открыто в гомосексуализме. То есть им обязательно нужно подчеркнуть, что грехов тут два. Здесь есть Красовский, и здесь вот гомосексуализм, и здесь вот, хотя здесь никак его ориентация не фигурирует. Но целый день мы слышим о его вот этой ориентации. Это первое. Во-вторых, они разговаривают с двумя, вот интересно, что практически раскол происходит в прямом эфире. Они обращаются к Кураеву и к Чаплину Всеволоду и к Андрею Кураеву. Первый говорит категорически против того, чтобы преследовать Ксению Собчак за эту фотографию.
Это он
говорит, Кураев категорически против. Он говорит, что это смешно, нелепо, что этот адвокат может сам нарядиться в ее одежду и с большим успехом это будет выглядеть. Он считает, что это абсолютно не повод ни для какого преследования. И самое главное, что он говорит, что как может Следственный комитет измерить глубину чувств верующих? Как? Каким инструментом? Ну и тут же выступает его оппонент Всеволод Чаплин, который говорит, что надо измерять. Да, Следственный комитет для этого существует, должен расследовать, должен разобраться. Вот вопрос. Все-таки я еще раз возвращаюсь к тому, что церковь вот делегировала право Следственному комитету измерять чувства своей паствы. Вот это меня... Вот вы не считаете, что здесь есть какой-то в этом нонсенс?
Ну, с какой точки зрения? С точки зрения управления обществом, это ну, какая-то доступная на сегодняшний момент технология. А с точки зрения каких-то евангельских ценностей, ну, возникает вопрос, а кто судьи? Кто из нас, так сказать, точнее и ближе разбирается в этих вопросах? Радиослушатели Виталий, Антон Красовский, который, я думаю, что его опыт не только ограничивается тем, что он признался, что он гомосексуалист, но он еще работал в разных церковных структурах в начале 90-х годов, и их репортаж с Собчак, я думаю, что будет очень интересный для читателей. Вот. Или кто-то из нас, кто ближе к Евангелию, кто точнее, это вопрос.
Андрей, а как бы вы ответили вот на этот вопрос, который задает вот... Задает один из священников, что как может Следственный комитет измерять, каким инструментом глубину чувств верующих? Вы с этим, вот с такой постановкой вопроса согласны?
Что так, принципе... Я совершенно согласен, что здесь есть проблема. И, кстати, конечно, тут очень-очень-очень мало что вообще поддается измерению. И мы об этом и говорим, о том, что проблема есть. Да, вопрос, как ее регламентировать, это большой вопрос. Ясно, что так как это как бы регламентируется сегодня, явно несовершенно. Должно ли это не регламентироваться вообще, не знаю. Скорее как-то нужно.
Ну вот да, что, ну вот так вот, давайте все. Нет, Андрей Президент, давайте тогда все-таки вернемся к этому маленькому, незначительному, но тем не менее сегодняшнему событию. Вот эта фотография, она должна как-то регламентироваться. Не уголовной посадкой, но с вашей точки зрения, как-то должно.
Конечно,
быть?
Я говорю, я бы, конечно, никуда ничего бы не подавал и никого не сажал. Да. Да? А если кто-то, так сказать, подал, то тогда, значит, да, и вот дальше пойдет процесс. И по поводу этого процесса будет дискуссия, и снова, так сказать, будут...
Нет, простите, Андрей, извините, я вас остановлю. Вы говорите, я бы не подал. Значит, с вашей точки зрения, не следовало бы подавать? Вы говорите, я бы не подал.
С моей точки зрения, не следовало бы подавать. Но какой-то протест по этому поводу выразить, конечно, следовало бы. Да, то есть, грубо говоря, да, вот подавать не следовало бы, да, но сказать, что это ненормально, что это как бы сказать, что это за гранью приличия, конечно, следовало бы. Да? А вот как это сделать, так сказать, да, ну давайте обсуждать.
Ну вот, очень интересно, у нас сегодня, я считаю, такая любопытная тема в разговоре возникла, что масса вещей, ну, может быть, не так много, но, тем не менее, есть вещи, которые действительно оскорбляют верующих, разные. Но они не получают никакой, как говорит Андрей, регламентации, никакого продвижения, эти обиды, потому что они не актуальны с политической точки зрения, а получают только те, которые выгодны для вот текущего политического момента. И нам задают вопрос при этом. Когда будет принят закон об оскорблении чувств неверующих, и считаете ли вы, что такой закон нужен? Вот что вы скажете?
Но это скорее философский вопрос. Но для меня он очень остро стоит. Потому что я вернусь еще раз к спектаклю «Тангейзер». Меня это очень взволновало, потому что я искренне считаю, что да, конечно, можно высказывать порицание, осуждение. Если речь идет о вандализме, хулиганстве, насилии, значит, по отношению к церкви, конечно, это должны быть уголовные дела. Но то, что никто не может от лица православных или от лица ли церкви вмешиваться в совершенно другие институции, которые никаким образом не относятся к церкви. Вот театр в данном случае, литература, которая мне ближе, искусство. Я считаю абсолютно точно. И чем характерна эта ситуация с «Тангейзером»? Как правило, написал мой друг, театральный критик Григорий Заславский, почему-то вот чувства тех людей, которые вышли на площадь протестовать против спектакля, важны. А те люди, которые их там... Огромный этот театр, он был весь там занят. 5000 человек или 7000 человек, которые стоя аплодировали этому спектаклю. Те люди, которые вышли его защищать потом. Их чувства никак не учитываются. Вот меня лично меня оскорбила ситуация с «Тангейзером» очень сильно. Потому что я считаю, что искусство, театральное искусство, оперное искусство, музыка, творчество в целом, как институт, это священный институт нашей культуры и цивилизации. Вот так его регламентировать оскорбляет меня, оскорбляет всех людей, которые каждый день слушают музыку, ходят в театры, читают книги. Это такое же оскорбление. И почему это никак не регламентируется? В этом смысле я согласен. Но, конечно, принять такой закон невозможно. Невозможно не только по политическим причинам. Невозможно, потому что общество еще не подошло вот к этому, наше общество тем более, к какому-то гармоничному сочетанию вот этих всех вещей.
Ну, я совершенно присоединяюсь, потому что точно так же меня оскорбляет, когда на спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж» вторгается. Я так, вот я не побоюсь этого слова, банда. Не банда, даже вот группа православных боевиков, буквально боевиков, которые начинают что-то шуметь, кричать, громить. Вот. И вот как защитить, вот существует ли, Дмитрий, вы считаете, проблема, как защититься от воинствующих верующих? Можно ли защититься, можно ли такое закон принять от их агрессии в адрес, по отношению к вещам, которые на самом деле к ним не имеют никакого отношения, к церкви, это спектакль.
Ну, НТО и его вот эти вот люди, ну, последняя информация, может быть, вы не в курсе, но патриархия слила их, как говорится, да, все, вышел анонимный, по-моему, анонимный фильм с цитатами из VIP пастырей, где они так или иначе негативно отзывались об НТО, и он хорошо достаточно снят и смонтировал, короткий ролик, и все это сигнал к тому, что НТО больше не нужен. Вот, но НТО вот это временное явление, завтра будет еще кто-то, послезавтра может быть еще кто-то, да. Здесь, понимаете, ваш вопрос перекликается с вашей репликой. Может быть, вы не очень представляете себе менталитет церковного человека, но церковь считает, церковное сознание, оно такое глобальное. Нет предметов и нет сфер, которые не касались бы церковной компетенции. Это надо понимать, учитывать обязательно вот эту вот особенность менталитета церковного человека. И здесь, как бы, мне кажется, проблема, она гораздо более общая. Не как защититься от какого-то экстремиста. В конечном итоге экстремист, он проявит себя какими-то антисоциальными действиями, да, которые так или иначе попадают под административный или уголовный кодекс. Да. Здесь проблема в другом, как человеку защититься от того, что другой считает, что он более прав, нежели чем я. Это вот общая проблема.
Это... Не просто считает, но это ведет к неким еще выводам дальнейшим, государственным, ну, да, чиновным и так,
ну,
далее.
Ну, так или иначе, да. Так или иначе.
Что вы считаете, Андрей, если для вас эта проблема, вот как ни странно, как ни парадоксально, я к вам обращаюсь вопрос, как к человеку вот, церковному, православному, вот проблема защититься от агрессивных верующих, от их агрессии, связанной, совершенно не связанной с церковью. Считаете ли вы, что она существует, и нужно ли ее решать тоже?
Конечно же, проблема, это, конечно, существует, и я готов просто обеими руками подписаться под теми последними словами, которые сказал отец Дмитрий относительно того, что да, проблема, как защититься от того, кто считает, что он более прав. Да? Просто это проблема не юридическая, это проблема такая, так сказать, нравственная и этическая, скажем так. Это этическая проблема, связанная с повседневной жизнью.
Нет, простите, она становится юридической и административной, когда да. начинают снимать спектакли и да. увольнять людей с работы.
Да, да, да. да. Так сказать, я думаю, что опять же какого-то да, там, писать новый закон, еще давайте теперь напишем закон о защите тех и этих, и этих. Ну, не знаю, странно это. Странно. У меня нет готового ответа на этот вопрос. Могу сказать, что действия многих защитников церкви лично у меня вызывает, в общем, тоже оскорбляет мои чувства верующего. Но пойду ли я подавать в суд на условного НТО, так сказать, да вряд ли. Да, равно как и на Ксению Собчак не пойду в суд подавать. Вот. А вот как-то дистанцироваться внутренне от них, пожалуй, единственное, что и можно.
Спасибо. А вы, Борис, все-таки вы бы готовы были защищать свои... Кстати говоря, тут дополнить нужно этот проект, законопроект, который нам предложили, защита чувств верующих от неверующих, от верующих, которые нарушают права неверующих. Вы бы готовы были... Вот какими должны быть нарушения ваших прав для того, чтобы вы пошли все-таки в суд и понесли заявление какого рода, чтобы вы были оскорблены настолько, что тоже, как вот этот адвокат, отправили в Следственный комитет?
Не знаю. Меня очень задела эта ситуация с преследованием режиссеров спектаклей целого театра, в сущности, огромного театра, известного театра. Но трудно сказать, где грань, когда ты начинаешь активно сопротивляться, да, призываешь к действиям других людей. Это вообще сейчас витает в воздухе, этот вопрос. Я просто считаю, что здесь какая-то прямо системная ошибка существует. Как может любой человек выступать от лица всех верующих и говорить об оскорблении чувств всех верующих?
А он если может, бы здесь, я прошу прощения, если говорить... бы отец Сева Чаплин, например, как бы он отреагировал на ваши слова? Представьте себе.
А как бы он отреагировал?
Ну, как же, так сказать, я же уполномочен, уже есть же синодальное решение.
Ну, да. дело в том, что, не знаю, церковь же вне политики, о чем сказал патриарх, по-моему, подчеркнул это, что церковь вне политики, хотя это расходится с некоторыми его действиями, но официально это так. Вот. А это все политика, поэтому я считаю, что бы ни говорил отец Чаплин, он ведь много чего говорит. Он полемист, публицист, мыслитель. У него и Сталин практически святой человек. Ну, это все тоже из области художественного дискурса такого. Я все-таки не считаю его в этом смысле официальным представителем церкви, который устанавливает некие законы и правила. И уж тем более невозможно, чтобы устанавливали эти законы и правила люди никому неизвестные и неизвестно откуда взявшиеся, как вот этот адвокат.
Ну, получается, что в итоге вы, в принципе, против такого закона, существования такого закона, оскорбления чувств верующих.
Ну, это не мое мнение. Об этом в связи с процессом Pussy Riot писали много раз, мое мнение, да, что существует масса статей, регламентирующих хулиганство, вандализм и вообще прямое нападение на церковь. Были разные случаи. В синагогу, ну сейчас мы говорили о православной церкви, в синагогу с ножом человек врывался, убивал людей. Священников православных убивали тоже какие-то там неизвестные сатанисты. Вот это поле для таких вещей. Это крайний случай, ну, бывает и просто хулиганство. Что касается оскорбления чувств, пока мы видим, что этот закон ведет к ужасающему расколу в обществе и к ужасающей какой-то агрессии. Это мое мнение.
А ваше мнение, Дмитрий, все-таки вы считаете, что закон должен существовать, учитывая, что масса стран, где он действительно существует, он применяется. В России он должен существовать, такой закон?
Какая в сегодняшней России любое явление, идея, не только закон, просто идея, которая может быть использована для подавления или для насилия, она должна быть, если это возможно, должна быть устранена. Потому что у нас нет, у страны, у общества, у страны вообще нет никаких гарантий, ни внутренних, ни этических, ни законодательных, о том, что репрессивная норма может быть вдруг завтра применена не по делу, не по назначению, и как-то произвольно. Поэтому нам крайне надо опасаться любой репрессивной риторики или идей репрессивных, тем более облеченных в законы.
Андрей, вот вы, как человек, который поддерживает некую регламентацию юридическую, такого рода вещей, как застраховаться от того, чтобы это не стало инструментом для репрессий? Вот это законодательство об оскорблении чувств верующих. Как?
Застраховаться можно только так же, как от любого другого преследования, да, с там, соревновательным судебным процессом, да, там, аргументами защиты, опять же, некой практикой. Я не знаю, опять же, я подчеркиваю, то есть мне кажется, что нынешний закон совершенно несовершенен. Я говорил в абстрактных категориях, говоря о том, что, так сказать, наверное, какая-то форма регламентации нужна, а вот какая эта форма в светском обществе, в общем, это нащупывается у нас на глазах, это, в общем, сложно.
Нет, она не нащупывается, она вот такой закон, который есть уже сейчас и нащупан, и он уже в действии. Он нужен,
да,
такой,
да.
Как вот он, с вашей точки зрения, он такой нужен, он возможно, в современной России, он полезен?
Нет, я бы предпочел, чтобы его не было, да, но раз он есть, то как со многими другими вещами, с ним приходится жить. Да, и, соответственно, не надо говорить, как ужасно. Да, закон есть.
Ну, мы, хорошо, Андрей, мы на этом должны заканчивать. У нас остается секунда. Мы посмотрим, как с этим законом проживет Ксения Собчак, потому что все-таки случай очень частный, но любопытно, чем он закончится. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
You fill my ears. such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love, my one and only love.